эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему нижегородские подростки становятся скинхедами? Кто виноват, что ульяновские покупатели квартир остались без жилья? Как снизить налог на землю? Спросите у автолюбителей Ижевска. Почему, как не повышают зарплату липецким учителям, она все равно остается прежней? 76 псковских детей-сирот обрели новые семьи. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Легко ли быть толерантным? Пятигорск. Была аптека ваша, стала наша. Село Старые Турдаки. Почему Татьяна Ведяшкина уехала из Тбилиси? Подмосковье. Кто сказал, что не в деньгах счастье? Челябинск. Как выжить молодой семье? Саратов. Праздник свободной литературы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. В Нижнем Новгороде продолжается суд над 20-летним Сергеем Иконниковым, лидером одной из скинхедских группировок. В мае этого года он и еще примерно 40 нижегородцев напали на группу из 12 армян. Этот случай произошел на Большой Печорской улице, то есть в центре Нижнего Новгорода, в 8 часов вечера. Уголовное дело начали только против одного из скинхедов, остальные проходят в качестве свидетелей. Несколько лет назад в центре Нижнего Новгорода был старый стадион с бесплатным входом. Там работала всего одна секция, футбольная, но в нее было записано большинство детей, живущих в близлежащих домах. На этом стадионе Александр Салеев в детстве играл в футбол с друзьями. Но так как земля в этом районе была дорогая, стадион решили снести и построить на его месте дом. Александру пришлось искать себе новые занятия. Он начал кататься на роликах, а некоторые из его друзей после закрытия стадиона больше спортом не занимались. Сначала слонялись по улицам без дела, а потом примкнули к скинхедам.
Они стали скинхедами потом, некоторые из них. Правда, они сейчас уже переболели этим делом, они, по крайней мере, так не одеваются. Но в то время они стали заниматься этим делом, это безделье, мне так показалось. Им больше нечем было в этом районе заняться, они ходили, били ли кого-то или нет, я не видел. Но то, что они брились наголо и носили вот всю эту символику, это было. Это было последствием того, что закрыли стадион.
В том же районе, где в мае избили армян, живут 11-классница Лилит и 15-летняя Астрик Нацканян. 5 лет назад они приехали из Армении. В их школе училась скинхед и их подруга Мария Пузанова. Национальный вопрос не мешал ей общаться с армянками. Лилит, в свою очередь, старалась оправдать девочку, ставшую скинхедом.
Чтобы все жили мирно. Она ведь только за это.
Лилит сочувствовала Марии, потому что ее выгнали из Нижегородского лицея, где она изучала немецкий язык. Возможно, так ее наказали за неподобающий внешний вид – лысину, пирсинг, цепь, ботинки на толстой подошве и черную кожаную куртку. На вопрос, как могло случиться, что девочка из благополучной семьи стала скинхедом, Лилит отвечает, что подруге не хватало адреналина. Семья обеспеченная, родители интеллигентные. И единственный ребенок в семье, с которым мать избегает конфликтов, только напоминает дочери, отбившейся от рук, что она девочка и должна носить другую одежду, выглядеть и вести себя по-другому. А еще, по словам Лилит, наверное, не досмотрели учителя. Впрочем, Светлана Новаторова, учитель русского языка и литературы, считает, что если ребенок стал скинхедом, это проблема его родителей, потому что так взрослеющий человек ищет свое место в обществе и противопоставляет себя своей семье, а учитель здесь играет второстепенную роль и едва ли сможет помочь, если вмешается в воспитательный процесс.
А надо ли? Иногда он переболеет этим, как гриппом, получит прививку, если это ребенок с хорошей семьей. Я знаю, очень много у меня есть детей, которые... готы, да, там рокеры, там еще кто-то. Пройдет 2 года, они забудут об этом. Это 100% вариант, но пока это вот такой принцип социализации.
В той школе, в которую Мария пришла после отчисления из лицея, учителям оказалось почти все равно, что она скинхед. Они только попросили новую ученицу снять пирсинг с лица и не приводить своих друзей в школу. Из скинхедской организации девочка так и не вышла. Лилит призналась, что сначала не совсем понимала свою русскую подругу, но потом даже стала поддерживать ее.
Я в какой-то сфере с ней согласна. Приехали на чужую родину, живите по тем правилам, которые здесь живут. Я тоже не понимаю тех людей, которые приезжали сюда. Какие тут могут права быть? Заткнулся в тряпочку, приехала работать, так приезжай. Приехал в чужую страну, мало того, что деньги зарабатываешь, так ты еще и тут правила качаешь.
15-летняя сестра Лилит Астрик скинхедов боится. Правда, не всех. В ее классе учится ее друг Никита Шарапов. Он тоже скинхед, но ее никогда не бьет. Сомневается в том, что может поднять руку на христианку. А те ее друзья, которые из скинхедов, предложили ей примкнуть к ним, чтобы обеспечить себе безопасность. Категорическое «нет» Астрик им в ответ не сказала.
Мне кажется, если бы я даже очень сильно бы хотела, я бы даже не стала. Как бы отнеслись мои, если бы я стала скинхедом? Нет, у меня папа очень был бы против. Одним словом, отречься от своей национальности. Зачем мне это надо? Я очень люблю свою национальность.
Мать девочек Махмур Мцаканян говорит, что трясется как осиновый лист, когда детей нет дома. Единственный способ оградить детей от опасности и влияния скинхедов, которые она сумела придумать, это не пускать их на улицу. Дочерям запрещено гулять поодиночке, а сын, 20-летний Ливон, знает, что мать не ляжет спать, пока он не вернется домой. Ни один ребенок из семьи Мцаканян не стал скинхедом. Но в группировке, которая действует в том районе, где они живут, уже нашлось место армянам, грузинам и азербайджанцам. Лира Валеева, Нижний Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. История, которую рассказала мне жительница Ульяновска Надия Брюханова, типична для обманутых дольщиков фирмы «Капитальное строительство».
Была однокомнатная квартира. 10 лет я ее зарабатывала. 2/3 доли ребенка несовершеннолетнего и 1/3 доля моя была. Хотела улучшить, у меня мальчик просто растет. Органы опеки и попечительства, они мне дали разрешение на продажу этой квартиры. Я очень долго, почти целый год, приглядывалась к этому дому. Строительство шло равномерно, нормально, то есть мне это нравилось. Они мне предварительный договор дали, я его корректировала со своими юристами. За ту двухкомнатную квартиру мы всю сумму внесли. 650 тысяч рублей. Мы оказались четвертыми.
По договору с капитальным строительством, около 420 квартир в 4 строящихся домах купили около 1000 человек на условиях долевого участия в стройке. Некоторые квартиры продавались по много раз. По сути, люди приобретали воздух. Руководитель фирмы Валерий Коваленко арестован, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он признал частично, но показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Говорит представитель инициативной группы обманутых инвесторов Капстроя Дмитрий Сергунин.
Наша проблема самая тяжелая по Российской Федерации. У нас присутствует чистый криминал. До 9 раз продавалась одна и та же квартира. Даже несколько раз продавались те квартиры, которых в плане не существует. Ну, например, есть дом, скажем, там 145 квартир. Продавались 146, 147 и так далее.
Дольщики Капстроя, естественно, хотят знать, куда пропали их деньги и когда их найдут. Часть обманутых дольщиков Капстроя сознательно шла на коммерческий риск. Такие инвестировали в строительство свободные деньги, надеясь получить прибыль от продажи квартир. Другие приобретали жилье для детей. Но около 200 человек оказались в совершенно отчаянном положении. 3 человека от пережитого стресса уже скончались. Говорит начальник отдела по контролю за долевым строительством областного правительства Анатолий Артемкин.
Люди продавали квартиру, занимали деньги у родственников, брали кредит в банке, надеясь на то, что действительно улучшат свои жилищные условия. Но в данной ситуации им приходится и за квартиру платить, которая она у них съемная, проценты по кредитам.
Сегодня обманутые инвесторы требуют от власти, которую они обвиняют в попустительстве мошенникам, заложить в бюджет средства на строительство жилья для жертв аферы Капстроя. Губернатор области Сергей Морозов пообещал выделить на эти цели в областном бюджете 50 миллионов рублей. Но это были только слова. Как объясняет Анатолий Артемкин, в бюджетном кодексе нет механизма, который позволил бы заложить эти деньги. О позиции федеральной власти в лице Минрегионразвития говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
В областном и городском бюджете изыскать 400 миллионов – это нереально. На уровне федерального правительства на закрытом заседании Яковлева было сказано, что «уважаемые, занимайтесь как хотите, это проблема ваша». То есть федеральный центр помогать не будет. И самое главное, что политически не предусматривается принятие подобного решения вообще.
Одно из требований дольщиков – наказать всех чиновников, причастных к афере Капстроя. Власть сознается, да, не доглядели, говорит председатель городской думы Василий Гвоздев.
Все необходимые контрольные функции власть должна была выполнять более жестко. Тогда, возможно, этого бы и не произошло.
Сегодня город за счет местного бюджета оплачивает охрану недостроенных домов. Принято решение бесплатно выделить под строительство домов 3 участка городской земли застройщику, который отдаст 10-ю часть квартир обманутым дольщикам. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков заявлял, что люди погнались за дешевизной квадратного метра, вот и пострадали. Дмитрий Сергунин возмущен такой позицией. Он и другие товарищи по несчастью покупали квартиры по вполне рыночной цене.
Я отдал последнее, что у меня было. 660 тысяч мне было набрать очень тяжело. Это и теща помогла. У меня не было выбора. Я хотел бы, конечно, купить сразу квартиру, но на тот момент квартира в готовом доме стоила, в общем-то, на порядок дороже. У меня просто денег таких не было, как у всех других людей. Они вынуждены были брать квартиру в строящихся домах. Вот строй, живи. Вот так вот получилось у нас.
С Сергуниным я встретился в офисе капитального строительства, который дольщики штурмом взяли в сентябре. Они считают его своим и установили здесь круглосуточное дежурство. В четверг обманутые инвесторы собирались пикетировать законодательное собрание, но власть проводить акцию не разрешила. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске поднялись владельцы гаражей. Сотни разгневанных мужчин пишут петиции в разные инстанции. Собираются то на уличные акции, то бушуют где-нибудь в помещении. Их задело за живое. Городская дума Ижевска утвердила на 2006 год ставку земельного налога для автокооперативов в 30, 40 и более раз выше, чем гаражи платили прежде. Как это произошло, обсуждают на своей встрече руководители автокооперативов, вошедшие в общественный комитет защиты прав владельцев гаражей.
Законы, на основании него решение администрации Козловьяловского района.
Я ходил в физико-технический институт, занимался этим вопросом. Они раскидали наши жесты на квадраты и присвоили квадратную стоимость. Центральная часть стоит 12 тысяч квадратный метр и так далее. Чем дальше отдалилось, чем дальше ушло. У меня 7805. Это оценка кадастровой стоимости.
Никто не учитывал грунтовые воды.
Никто свалки не учитывал. Ни овраги никто не учитывал.
Вот она, кооператив у меня. Дружба, да? И рядом ларек, который торгует пивом.
Да.
Захотелось приравнять нас к автостоянке и бензозаправкам. Приравняли.
Или у них доходы, у бензоколонок, или у нас.
Налог на землю под гаражами в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве теперь стали считать в виде коэффициента от кадастровой оценки занятой ими земли. Но гаражники не согласны ни с тем, во что оценили эти земли, ни со ставкой 0,35%, которую назначила им городская дума, выплатить гаражи этот налог, и кооперативы пойдут по миру, считают председатели гаражей. Эту мысль провел в своем выступлении на заседании думской комиссии Александр Димаков, председатель автокооператива «Орбита-2».
Люди пришли в начале года, оплатили по старым ставкам. Сейчас внесены коррективы. Люди узнают, что взнос членский вырос в 20 лишним раза и просто отказываются платить даже те суммы, которые бы могли оплатить по старым расчетам. Оплачены полностью без долга 492 человека из 1600 участников. Представляете?
Люди глубоко возмущены и тем, каким образом добывалась ими информация по вопросу, напрямую затрагивающему их интересы.
Значит, я 20 декабря прошлого года говорю своему товарищу, поедь, говорю, Костанин, забери там у Сан Саныча цифры, какие они нам планируют. Он приезжает, говорит, ничего, говорит, Володя, нету. Отпраздновали Новый год, звоночек, я еду сам. Девочка мне достает вот такую бумажечку с печатью, в которой написана сумма 1 700 000 рублей.
Для эффективной защиты своих прав гаражники не только разослали письма в различные инстанции. Они выходят на митинги, выступают перед депутатами, ведут себя решительно, наступательно. И первые результаты уже есть. На заседании Думской комиссии по социальной политике председатель Ижевской думы, глава муниципального образования Виктор Балакин, сообщил о предстоящей корректировке ставки земельного налога на 2007 год.
При рассмотрении этого налога на следующий год пришли к выводу, планировали 0,2 коэффициент, но в конечном итоге посчитали, что можно и до 0,1. Поэтому этот проект решения здесь имеется, и Думе предлагается рассмотреть на следующий год 0,1. С администрацией города договорились таким образом, если кто-то по каким-то причинам пока еще не проплатил этот налог, а штрафные санкции, судебные иски к ним предъявляться не будут. Принципиально, конечно же, была низкая ставка налога, но учитывая то, что категория плательщиков совсем иная, это же не предприниматели, а люди и пенсионеры в основном, для них и 200 рублей – это очень большие деньги.
Заминка вышла лишь с текущим 2006 годом. Гаражники требуют амнистии по земельному налогу на этот год, а власти утверждают, что откорректировать строку по этому виду источника бюджетного дохода уже никак нельзя. Да и деньги реальные собраны. 9,5 миллионов рублей внесли гаражи в ущерб другим статьям их расходов. Юристы администрации попросили неделю на то, чтобы найти правовые и экономические пути выхода из создавшейся коллизии. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Липецк. Андрей Юдин.
Неуважение к учителю. Я учитель высшей категории. Процентные ставки просто унижают меня как человека, как учителя. Перед родителями, учениками неудобно за то, что наше правительство нас унизило.
Согласно решению правительства страны, прибавка к зарплате в мае должна была составить 15%, в октябре этого года 11%. На очередной сессии депутатов областного совета губернатор Липецкой области Олег Королев внес законопроект об отмене 11% надбавок зарплат бюджетников. Депутаты проголосовали, а в результате учителя липецких школ остались без правительственных бюджетных надбавок.
Из этой мизерной зарплаты мы оплачиваем на методическую литературу. Снизили нам сам тариф, обманув тех самых, что они повысили зарплату. Очередной обман. Под нос сунули нам бумажку. Пожалуйста, подпишите о том, что мы в селе Селках снимаем 25% сельских.
Сравнение с прошлым годом мы на 1000 зарплат уже потеряли.
Обидно. Ты имеешь отличника просвещения, энное количество лет стажу, и вот так вот тебе смотрят в глаза и говорят: нет, ты недостоин. У нас зарплата 3000. За каждый просчет у нас снимают деньги. Не то, что обманули, нам просто сказали: повернитесь и затяните пояса.
Если бы нас устраивало, мы бы не обращались в профсоюз. Коллектив наш обратился в прокуратуру по поводу того, что не была увеличена зарплата на 11%.
Учителя липецких школ обратились за помощью в свой профсоюз, рассказывает председатель областного комитета профсоюза работников образования и науки Нина Целищева.
Глава администрации внес законопроект на сессию областного совета снизить межразрядные коэффициенты, которые были снижены еще правительством с 1 мая 2006 года. И мы практически не получили никакого прибавления. Остались на тех же ставках. Люди сегодня именно возмущаются поведением депутатов, тех, которых они избирали. Видимо, принимать решение о том, с требованиями людей проводить какие-то акции.
С вопросом о том, почему сложилась такая ситуация с оплатой труда педагогов и учителей, я обратился в департамент образования города Липецка. Говорит Нина Федина, начальник управления. Запись по телефону.
Я принимала это решение. За это решение проголосовал облсовет. Я за то, чтобы моим работникам заработная плата была повышена. Почему депутаты приняли другое решение, я не могу прокомментировать. Наверное, нужно обращаться к ним. Пишем везде и то же самое говорим о том, какая у нас заработная плата и почему ее нужно повышать.
Ситуацию комментирует депутат областного совета, директор школы Ираида Тихонова.
1-3 разряд и 18 разряд повышают на 1%. Остальные с 4 по 17 разряд не повышают. Я выступала за то, чтобы повышать. Было совещание по бюджету и 150 рублей методической я лично включила опять, чтобы заново мы рассмотрели. И заново смотреть повышение. За то, чтобы повышать, выступаю и сейчас выступаю за это. 41 человек Единая Россия в депутатском корпусе. Как они решили на своей группе поддержать или отклонить? Как бы я ни выступала, они решают.
Пока власти решили сэкономить на зарплатах учителей, в Липецкой области растут тарифы на коммунальные платежи, дорожает телефонная связь и транспорт. По информации профсоюза работников образования и науки, если ситуация не изменится, учителя Липецка и области начнут акцию протеста. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Сейчас я сделаю поменьше. Вот там, смотри, чтобы оно не подгорело.
Мама Наташа хлопочет на кухне. 10-летняя Алла с удовольствием помогает. Алле очень нравится готовить, особенно делать выпечку. Когда Алла жила в детском доме, она не представляла себе, какое это увлекательное занятие – готовить разные блюда. А теперь у Аллы есть семья – мама, папа, брат и кот Барсик.
Со своей патронатной мамой Алла не только готовит. Они вместе вяжут, шьют, читают, смотрят телевизор и вообще очень много общаются. Алла доверяет своей маме все свои девичьи секреты.
Любому ребенку нужна родительская ласка. Вот даже просто по головке его погладить. Конечно, этот ребенок, он уже по-другому и жить будет воспринимать. У него уже не будет какой-то агрессии, не будет замкнутости, меньше будет проблем в жизни. Ведь любому человеку надо, чтобы его любили.
Наталья Монтал работает воспитателем в детском доме. Как только вышел областной закон о патронатном воспитании, Наталья сразу оформила все документы на Аллу.
Патронатный воспитатель – это человек, который, желая помочь конкретному ребенку подняться, поделиться с ним своими жизненными навыками, умениями, своей жизненной мудростью, всем тем, что умеем мы, люди, выросшие в семьях и знающие, что это такое, как строить впоследствии свою семью, как ухаживать за своим домом, как выстраивать свой быт, как планировать свой бюджет.
Сотрудник Псковского детского фонда Ирина Старостина очень рада каждому факту устройства ребенка-сироты в семью.
Здесь не надо, в отличие от такой формы, как усыновление, не надо ломать природной сообразности всего, что происходит в жизни. Не надо лгать друг другу. Это ребенок, а это его друг. Его старший взрослый друг, который хочет с ним поделиться и научить ему всему тому, что он научился в жизни.
Механизм оформления патроната в Псковской области достаточно прост. Потенциальным родителям нужно подать заявление в то учреждение, где находится ребенок, а после проверки документов в течение месяца принимается решение об оформлении патроната. Как говорит директор Печорского детского дома Вера Печникова,
мы очень ждали закона областного закона о патронатном воспитании и очень рады, что это все сделано во благо детей. Во благо наших детей-сирот, которые по чьей-то вине, по чьей-то беде оказались без семьи.
Региональные власти уверены, что патронатное воспитание для потенциальных родителей является со всех сторон положительным. Учреждение, из которого ребенок пришел, обеспечивает его одеждой и деньгами на питание. Кроме того, у него сохраняются все сиротские льготы. На родителя, как на патрона, заводится трудовая книжка, и каждый месяц ему выплачивается зарплата. Биологические родители Аллы лишены родительских прав. Алла их совсем не помнит. Еще малышкой она попала в детский дом. Теперь у Аллы есть семья.
Иногда мы идем на кухню готовить, а сейчас я рисую, иногда играю на пианино. Но здесь как дома.
В Псковской области проживает около 6 тысяч детей-сирот. 2 тысячи детей находятся под опекой. За несколько месяцев 75 детей обрели патронатные семьи. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников или любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Великобритании просят Россию предоставлять любую информацию, которая может помочь в раскрытии причин смерти Александра Литвиненко. В теле Литвиненко, скончавшегося в лондонской больнице в пятницу, был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. В предсмертном послании, которое обнародовали его друзья, бывший сотрудник ФСБ России обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. Причиной небольшого взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах, по уточненным данным, стало самодельное взрывное устройство. Легко ранен один человек, ведется следствие. Комитет ООН против пыток призывает Россию расследовать случаи пыток людей и раскрыть местонахождение секретных тюрем в Чечне. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий. В Киеве состоится траурное шествие и митинг, на котором выступит президент Украины Виктор Ющенко. В Багдаде не прекращаются бои между вооруженными группировками суннитов и шиитов. В пятницу шиитские отряды атаковали суннитские кварталы, разрушив 4 мечети. Погибли не менее 30 человек. На юге Афганистана во время спецоперации убиты 7 боевиков движения «Талибан». Американский совет управляющих по делам вещания резко осудил закрытие в Азербайджане независимой телерадиокомпании АНС.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Ноябрь по инициативе самарских правозащитников из организаций «Право и свобода», «Свободное общество» и «Открытый город» был объявлен в Самаре месяцем толерантности. Как известно, 16 ноября отмечался Всемирный день толерантности. Однако и без этой даты в современном обществе немало оснований ежедневно говорить о терпимости друг к другу. Прежде всего, это должно касаться терпимости к людям разных национальностей, считает самарчанка Марина Воронцова.
Конечно, должны быть терпимы. Друг друга уважать, а у нас сейчас вон... Раньше же мы жили хорошо. Я ездил и в Татарию, в Чувашию, где только не ездил.
Опрос общественного мнения, проведенный в октябре социологами и психологами Самарского университета, показал, что сегодня в обществе очень слабы настроения терпимости и взаимоуважения. Терпимость должна обязательно присутствовать в современном обществе, продолжает психолог Елена Рыжикова.
В добре есть энергетика. А когда человек идет на конфликт, это уже идет минус ему самому и к окружающим. Все-таки больше людей терпимых, потому что это рациональный подход к общению с людьми. В конфликте нет правых, поэтому это уже изначально проигрышный вариант, когда человек относится к другому человеку с агрессией. Если человек имеет то, что он хочет, если он всем удовлетворен жизнью, работой, там, личной жизнью и так далее, то уже, естественно, он более терпим к другим людям. А люди, которые неудовлетворенные, от безысходности у них неудовлетворенность рождает эту агрессию.
Во время научных исследований самарские ученые выяснили, что самарцы по-разному понимают само значение слова «толерантность». Это подтвердил и опрос общественного мнения на улицах Самары. Что такое толерантность? Мнение инженера Юрия Гречухина.
Толерантность – это нормальное отношение к другим. То есть разницы большой нет, какой национальности он человек. Нормальное отношение ко всем, за исключением, вот если только на рынке там какие-то ситуации. А так-то на улице нормально.
А вот что вкладывает в понятие «толерантность» пенсионерка Людмила Рязанова.
Зачем делить людей, если он человек? Зачем? Лишь бы был человеком, но не зверем.
Толерантность в обществе существует только при определенных условиях, убежден социолог Валерий Семенов.
При определенных обстоятельствах может быть. Вот был недавно в Шанталинском районе, интересовался их национальностью, принадлежностью. Там очень интересный район, и мордва, и чуваши, и татары в районе есть.
Как уважение к представителям различных этносов, религий и культур, толерантность является непременным условием выживания и развития современной цивилизации, считает преподаватель истории Игорь Дмитриев.
Я считаю, что надо соблюдать все правила житейской нашей жизни, что евреи, что грек, что там русский, а вся должна быть одинаковыми. Не везде, но, по-моему, в Самаре есть, которые не терпят всех таких вот чужих людей. Но я считаю, что они просто заблуждаются. Надо воспитанием заниматься человека с самого начала и объяснять, что друг, каждый человек, каждый его товарищ, каждый житель, все равны и соблюдать все правила. Нельзя обижать ближнего. Мы все равны. А у нас здесь и нет, не соблюдает и не воспитывает.
Воспитать терпимость друг к другу можно только на примерах взаимоуважения, продолжает психолог Елена Рыжикова.
Ну, я думаю, что это через средства массовой информации прежде всего, потому что большинство людей ориентируется именно на эту информацию, на информацию из телевидения, газет и так далее. Именно это влияет на общее мнение людей, общественное мнение создает.
Самарские правозащитники приняли решение присоединиться к общероссийскому движению за антидискриминацию и толерантность. В ближайшее время в Самаре начнет работу представительство этой правозащитной миссии. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева.
С начала ноября на дверях центральной аптеки Пятигорска красуется табличка «Ремонт». Обескураженные пенсионеры и инвалиды, основные клиенты аптеки номер 8, не знают, что одна из трех социальных аптек города, расположенная в двухэтажном здании стоимостью в 15 миллионов рублей, передана в частную собственность практически за бесценок.
Аптека нравилась, конечно. Я часто ходил туда. Вообще это безобразие, безобразие.
Хорошая аптека была. И мне кажется, что в этих аптеках номерных только там еще препараты более-менее нормальные. А вот в этих, которые три аптеки на расстоянии одного квартала, там ерунда.
Старинный двухэтажный особняк в центре Пятигорска был аптекой с 1905 года. Здесь еще при царе-батюшке покупал лекарства весь российский бомонд, приезжавший на воды. При бывшем мэре Пятигорска Юрии Васильеве аптека номер 8 была муниципальной собственностью. При нем же в начале 2004-го ее отдали за бесценок в счет погашения долгов фирмы-однодневки. О схеме сделки рассказывает директор ЗАО «Аптека номер 8» Евгений Кожевников.
На второй этаж на 15 квадратных метров какую-то вторую аптеку ООО «Аптека номер 2», аптека «Однодневка», и берет у нее заем в 600 тысяч. И параллельно делают оценку этого здания, оценивают ее в 523 тысячи, двухэтажная в центре города, нонсенс. И по этому договору директор обязуется этот долг отдать в течение месяца. Товарооборот аптеки в 600 тысяч. И он через месяц обещает вернуть этот долг. Ясно, что это нереальные, скажем, такие условия, это раз. Во-вторых, он их не собирался возвращать. И по решению совета директоров здание, которое примерно стоит 15 миллионов, уходит за 600 тысяч. Это, конечно, уже сразу видно, что тут и сговоры, и все прочее.
Узнав об этом, совет директоров освободил Виктора Фролова от занимаемой должности, а прокуратура Пятигорска возбудила в отношении него уголовное дело по статье 201 «Мошенничество в особо крупном размере», продолжает Евгений Кожевников.
Уголовное дело, которое было возбуждено в ноябре 2005 года, оно как лежало, так и лежит мертвым грузом. Его сейчас вообще в милицию спрятали.
Тем временем здание трижды меняло собственника. В декабре минувшего года его четвертый хозяин, ЗАО «Лира», попросил коллектив аптеки освободить занимаемое помещение. Директор аптеки обратился в суд, сначала в городской, затем в краевой арбитражный, который вынес решение в пользу нового владельца. По закону ЗАО «Лира», крупнейший на Северном Кавказе рынок с многомиллионными доходами, оказался добросовестным приобретателем. Новый хозяин закрыл помещение на ремонт. Несмотря на то, что решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции, в начале ноября судебные приставы попросили коллектив аптеки освободить помещение. В результате 16 человек остались без работы и зарплаты за октябрь.
Но мы попросили, дайте вот эти три дня праздничные, мы наработаем денежку, ну, расплатимся с коллективом, ну а тогда уже будем уходить. Ну то есть люди даже остаются, в общем-то, без средств.
По словам Евгения Кожевникова, в прошлом году социальная аптека номер 8 отпустила медикаментов малоимущим категориям граждан на 17 миллионов рублей. Это одна из трех аптек города, участвовавшая в федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения. Здесь работал единственный в Пятигорске справочный отдел, где какое лекарство и по какой цене можно купить. В защиту старейшей в городе аптеки встали новый мэр Пятигорска Лев Травнев и городская дума, коммунисты, средства массовой информации. Все безрезультатно. Точку в этом деле поставит суд, которому предстоит запретить или разрешить восьмой аптеке арендовать проданное здание. Между тем, пятигорчане продолжают по привычке или незнанию приходить сюда за лекарствами.
Виноваты мы сами.
Мы виноваты, но сил нет. Если все люди поднимутся, и аптеку можно вернуть, и все вернуть, и порядок навести. Но для этого нужно, чтобы силы были у нас. Они молодежь задурманили. Она сейчас никакая, вы сами видите, что какая молодежь.
Время пройдет, все-таки возьмутся за вилы и топоры. Наглость это уже, потому что это неизбежно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Мордовия, Игорь Телин.
Здравствуйте. Можно к вам в гости? Спасибо.
Покосившийся дом на окраине села Старые Турдаки Качкуровского района. Соседи между собой называют его хибарой. Непонятно, кому он сейчас принадлежит. Но дом не пустует. Второй год здесь живет семья Ведяшкиных. Мать Татьяна Николаевна и дочь Светлана приехали в Старые Турдаки из Тбилиси. В 40-х, сразу после войны, в Грузию из Мордовии перебрались родители Татьяны Николаевны. Сама она родилась в Тбилиси, там же появилась на свет и ее дочь. Непосредственно в Мордовии близких близких родственников у Ведяшкиных не осталось. Была лишь семейная память о селе в Качкуровском районе, об исторической родине. Приехали в Турдаки Ведяшкины летом прошлого года, и местные жители так и не смогли понять до сих пор, почему поменяли Татьяна Николаевна и Светлана жизнь в столице Грузии на село в мордовской глубинке. Мать и дочь то говорят о притеснениях, то о том, что там вообще жизнь плохая, то о том, что гены потянули на историческую родину. Вариантов много и разных. А вот с недавних пор, как обострились отношения между Грузией и Россией, появилась новая версия их отъезда с Кавказа.
Мы вынуждены были выехать. Куда было деться? Умирать уже неохота. Так, чтобы убили нас там тоже. Там же всех русских грузин, которые вот так вот живут беспомощно. Что хотят с ними, то и делают.
Впрочем, сами сельчане этим постоянно обновляющимся рассказам Светланы Ведяшкиной не верят. Несколько выходцев из села живут в Грузии, и в письмах на родину, когда почтовое сообщение между двумя странами еще работало, никогда не жаловались на какие-то притеснения со стороны грузин. Не верят этим рассказам и сотрудники миграционной службы, постоянно напоминающие Ведяшкиным о незаконности их столь длительного пребывания в России, ведь и Светлана, и ее мать являются гражданками Грузии.
Там родились, значит, нас считают за грузинов уже. Там раз Грузия родилась, значит, я грузинка. А я по национальности русские, да, точно. Разве мы похожи на грузинов, господи?
Мать и дочь Ведяшкина говорят, что хотели бы получить российское гражданство. Но по существующей бюрократической системе необходимо соблюдение нескольких условий. В частности, нужно иметь место постоянного проживания, а его как раз у матери с дочерью нет. Та изба, где они живут сейчас, им не принадлежит. Могли бы помочь родственники, но сама же Татьяна Николаевна и говорит, что надежды на это очень мало. За то время, что они живут в Мордовии, удавалось найти след родственников, но те элементарным образом отказались им помочь, вообще заявив, что знать их не знают и связывает их только общая фамилия. Но мир не без добрых людей. Не родственники, так жители села помогают. И мебель в домик Ведяшкиных принесли, и дровами поделились прошлой зимой. Одежду дают и продукты. Больше всех помогает соседка тетя Катя.
Да вот и из села тоже помогают. Хлеб, ну сахар вот у них нету.
Не имея возможности самостоятельно обеспечить себя, только и остается надеяться на помощь соседей.
Иной раз приходится по селу ходить просить, там кто пол хлеба дает, то что еще. Ну что, без копейки денег, что делать?
Сельчане помогают, не отказывают. Ведяшкины говорят, что очень туго было прошлой зимой. В этом году хоть сухостоя в расположенном рядом лесу набрали, да и худо-бедно, но вырастили на небольшом участке картофель. С голоду теперь не пропадем, говорит Светлана, если только все-таки не отправят назад, в Грузию. Вероятность же этого очень велика.
Депортируют нас все равно, вот мы немножко поживем, да и опять в Грузию едем.
На да свой... не в Грузию-то неизвестно.
Не знаю, так говорят, что ничего нельзя сделать, у нас документов нет.
А возвращаться в Грузию мать и дочь Ведяшкины не хотят, просто некуда. Жилья в Тбилиси у них уже нет. Как они его потеряли, не говорят. Правда, потом признались, что слова о невыносимости жизни в Тбилиси ничего общего с действительностью не имеют. Мол, модно сейчас Грузию и грузин ругать, вот и ругают, как все. И вообще сказанные эти слова были лишь для того, чтобы вызвать жалость. Хотя реальную жалость вызывают условия их существования здесь, в Мордовии. И самое главное, отношение родственников, отказавших им в помощи в трудное время. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Старые Турдаки Качкуровского района Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Знаете, когда говорят, вот не в деньгах счастье, поубивала бы всех прямо с пистолета. Как не в деньгах счастье?
Валентина пенсионерка объясняет, что деньги для нее – это вопрос жизни. Единственная возможность заняться больным сердцем и подремонтировать зубы. Несколько месяцев назад доходы пенсионеров прибавились в среднем на 100 рублей. Конечно, из-за роста цен люди не увидели этих улучшений. В улучшения они не верят. Многие из нынешних пенсионеров не доживут до обещанного через пару лет уровня пенсии не меньше прожиточного минимума. В истории, которую мне рассказала еще одна пенсионерка, кто-то увидит признаки коррупции, а кто-то просто желание выжить.
Ни одного вопроса не решил, ни с пенсионерами. Вы посмотрите, на какой пенсии. Я поехала в Орел. Вы знаете, какая там красота? Там пенсии 4,5-5,300. Я говорю, откуда у вас пенсии? В яме в одной сидели все мои двоюродные. А мы, говорит, написали заявление, что были в Беларуси за проволокой. Я говорю, что это стоило чиновникам? Я говорю, поскольку вы отстегнули? Они, говорят, или вот по 2 батончика колбасы. Они, говорят, ничего не просили. Или четверть самогонки, там, если мужчина там сидел. И все такую пенсию получают при ценах. Хлеб 5 рублей, проезд 4 рубля был. А я там еще за Орлом Кромы на Симферопольском шоссе. Там родилась, ну, Орел, ты знаешь, прекрасно, через него ехали с сыном. Я была поражена. Теперь мясо было на 80 рублей дешевле свинина, чем здесь она. У нас вообще цены. Вот передавали Тверь, ну, бывший Калинин. Везде говядина 70 рублей. У нас же 170, вы понимаете? Мы не берем ни мяса, ничего.
Мужчины предпенсионного возраста утверждают, что в эти годы работу им найти трудно. Кто-то из них верит, что уж с их выходом на пенсию будет получше.
Чуть постарше, здесь уже все трудно. Как, отбросили пожилой возраст, и в том числе ближе к пенсии, и все. Технология другая меняется, и все, и жизнь другая.
Пенсии, как сейчас, прожить, по-моему, невозможно.
Со временем она все будет. Как и квартиры, вот, будет. Мы все равно ничего бесплатного-то не было. Может, было все на бумаге все хорошо, а на деле все наоборот было.
Вот о том, как было раньше, лучше или хуже, человек, живущий на одну пенсию, готов спорить не только со своими ровесниками. Этот пенсионер рассказывает, что в магазины ходит не за покупками, на экскурсии.
Вот сейчас давай возьмем магазины. Отдали в частные руки, сами хозяева. Что хотят, то и делают. А что толку, ты не возьмешь. Было здесь как-то это, там коммунисты и кто-то спорили вообще. Вот сейчас продукты во всех магазинах, приходи. Он правильно ответил ему. А говорит, вы сделаете цены те, которые были до этого. У вас, говорит, за 2 дня пустые прилавки будут. Сейчас же некоторые магазины ходят только это, как на экскурсию смотреть, и все.
И еще один вид ежедневной многочасовой экскурсии для нищего российского пенсионера – это, конечно, телевизор, где о пенсионерах вспоминают редко. Здесь в почете богатые. Теперь много рассказывают, что и в России богатые тоже плачут. Богатые, чтобы быть еще богаче, отстреливают друг друга. И из своей нищей жизни Валентина, просто пенсионерка, совсем без сожаления смотрит по телевизору такие новости.
А их никогда, их всегда мало, и не поделит никто никогда. Ну, эти хрень с ним пусть стреляют бизнесмену. Они богатые, ну и не жалко, потому что я, например, лично живу за гранью нищеты. Поживите на пенсию, я с полной старухой себя не считаю. А я просыпаюсь и говорю, Господи, дай мне немножко денег, ну побольше. Вот сейчас у меня сердце болит, я не могу поехать в хорошую клинику. Вот сейчас зубы вырываю, все денег, 20 тысяч мне сейчас нужен на коронки. Вот сижу на одной пенсии, как дурак на поминках.
Но даже если это поминки, еще именно для пенсионерки Валентины важно жить не сгибаясь. Говорит, что многие ровесники помнят ее как звезду городского дома культуры. Она играла в самодеятельном театре. Первые роли в красивых костюмах. Сегодня у Валентины тяжелая роль. Роль нищей. И не на сцене, а в жизни. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. На днях одна из челябинских городских газет опубликовала письмо Марии Шарф, жены бывшего солдата, демобилизовавшегося в прошлом году. В нем молодая женщина сетовала на полную беспросветность своего бытия. Молодые люди после армии сталкиваются с целым ворохом проблем, говорит муж Марии Станислав Кремнев.
По собственному желанию я пришел в военкомат и попросил, чтобы отправили меня в армию. До этого я учился в институте путей сообщения, отучился 2 курса и пришел в военкомат с желанием идти в армию. Меня наградили нагрудными знаками гвардия, 100 отличных караулов. Я вернулся домой в звании сержанта, командира боевой машины пехоты. И все эти заслуги я заработал честным своим трудом. Придя в институт после армии, я захотел туда восстановиться. Прослужив в армии, я понял, что железная дорога — это мое. Мне желание, но возможности учиться нету, потому что нужно платить то 24 тысячи за год. Рекомендацию мне в части не давали, хотя мы не раз ее запрашивали.
Служил Станислав на Дальнем Востоке, и уже 2 районный военкомат делал официальный запрос на получение рекомендации для поступления в ВУЗ. Однако ни одного ответа так и не пришло. Надо сказать, что это не единственная проблема Стаса и его супруги. После демобилизации трудности их подстерегают на каждом шагу, рассказывает Мария Шарф.
Устроился слесарем на трубопрокатный завод. Началась следующая проблема — жилье. Трубопрокатный завод общежития не дает. Вроде бы общежитие есть у завода, но сейчас немножко другая система, поэтому устроиться в общежитие нам невозможно.
В итоге кое-как молодые люди сняли комнату в отдаленном районе Челябинска. Снять жилье в Челябинске — удовольствие не из дешевых. О покупке в их ситуации и речи не идет.
Зарплаты у обоих маленькие. Я работаю в бюджетной организации, зарплата на тот момент была 3000, у Стаси около 5 тысяч. 3 тысячи мы только отдавали за жилье, за комнату. В коммунальной квартире на трех хозяев 12 квадратных метров комната. Получается, в принципе, одна зарплата уходила вся полностью на коммунальный, на проезд, за свет, всю мелочь. А на вторую зарплату жили. Мне хочется задать вопрос, попробуйте прожить любой человек вдвоем на зарплату в 4-5 тысяч, чтобы были какие-то деньги, устроились дворниками. Работаем в садике. Это вместо спортзала у нас так называется, чтобы не посещать ни фитнес, ни бассейн. Каждый день ходим на свою вторую работу.
С чего начать решение своих проблем, Стас и Мария не знают. Вроде бы по закону в институте Станислава должны восстановить на льготных условиях. И, возможно, одной сложностью будет меньше. Вот что рассказала мне Людмила Родионова, декан факультета, на котором Стас обучался до армии.
Если бы он приехал с рекомендацией командира, мы таких тоже переводим на бюджет.
Вся надежда на рекомендацию командира. Впрочем, Мария рассказывает о том, что на практике такие бумаги в вузах принимают без восторга.
Мне вернулся племянник после армии. Служил он в Москве, дали ему рекомендацию. Но дело в том, что когда он поступал в институт, пытался сказать, что у меня есть рекомендация, ему сказали, ты по своей рекомендации можешь поступить, но где гарантия, что на следующей сессии тебя не отчислят. Поэтому парень сиди и не рыпайся. И поступай на общих основаниях. Сейчас он учится за деньги.
Я попытался обратиться на предприятие, где работает Станислав, с вопросом, может ли оно помочь своим молодым сотрудникам с жильем. Вот что мне ответили в отделе кадров.
На данный момент у нас действует программа по обеспечению жилья. Точнее, это программа вообще на федерального уровня, и наш завод принимает активное участие в реализации данной программы «Доступное жилье». Было построено 2 дома. В первую очередь мы предоставляем молодым перспективным специалистам. Сегодня мы прорабатываем вообще другой подход к решению данной проблемы. Пока этот подход, он еще в стадии разработки.
Трубопрокатный завод – большое предприятие, и нуждающихся в улучшении жилищных условий там немало. Даже когда новая внутризаводская программа будет принята, в первую очередь квартиры по ней будут получать лучшие работники, признанные особо перспективными. Попадет ли в их число Станислав? Вопрос открытый. Также заинтересовало меня, волнует ли судьба демобилизовавшихся военкоматы и могут ли они чем-то помочь, говорит Анатолий Колпаков, руководитель пресс-службы областного военного комиссариата Челябинска.
У нас договоренность с Челгу на подготовительный курс, но если бы он имел среднее образование, не учился до того на подготовительные курсы. В дальнейшем поступлении есть такая договоренность, мы работаем. Ну а остальное государство в этом отношении особой поддержки пока нету, такое, к сожалению.
Мария сравнила свою сегодняшнюю ситуацию с басней про лягушку, которая попала в молоко и сбила масло. Надежда только одна, что сил на это окажется достаточно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. 20 лет назад саратовский андеграунд создал первое неформальное объединение «Контрапункт». Свой юбилей основатели объединения отметили шумным карнавальным шествием.
Что за дурни, что за дуры шествуют по улицам?
Творцы литературы не с тобой тусуются.
Это кто под ветром встречным тащит куклу белую? Кто с разумным добрым вечным что попало делает? Кто идет?
Да кто угодно.
А куда?
Туда-сюда.
Ну и как?
Легко, свободно.
А надолго?
Навсегда.
Навсегда не получилось. Решением общего собрания «Контрапункт» прекратил свое существование в 1991 году, вспоминает поэт, журналист Евгений Малякин.
Началось известное время, когда уже было не совсем до стихов. И «Контрапункт», конечно, как бы тоже естественным образом закончился, потому что началось жлобское время, а это было время душевное. В общем-то, перестройка вспоминается сейчас как душевное. Голодное, но душевное.
Ветер перемен первыми почувствовали поэты.
Начало перестройки, соответственно, свежий воздух, предчувствие свободы. Вот. И то, что мы писали, мы все-таки имели возможность читать публично. Вот здесь, в музее Чернышевского, что для советских времен было, в общем-то, большой редкостью, когда так называемые неформальные поэты могли выступить, и приходили по 20-30-40 там и больше человек это послушать. И это очень стимулировало творчество, помогало писать, потому что когда востребовано то, что ты пишешь, естественно, это помогает.
В «Контрапункте» собрались поэты, прозаики, критики, художники, работающие в разной манере, принадлежащие к разным поколениям. Их объединяло неприятие официальной культуры и высокое требование к творчеству, рассказывает литературный критик, член объединения «Контрапункт» Владимир Семенюк.
«Контрапункт» — это свободное объединение свободных литераторов. Никакой программы, никакого манифеста не было. Достаточно было просто писать настоящие стихи. Надо сказать, что не очень многие к нам присоединялись, потому что требования были высокие. Контрапункт – совершенно демократическое объединение, приглашали всех. Но вот эти творческие критерии выдерживали далеко не все. Оставались только самые верные, самые истинные, серьезные.
Участники объединения проводили встречи с лучшими российскими поэтами, представляющими неофициальную культуру Москвы и Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда. Это Ольга Седокова, Елена Шварц, Дмитрий Пригов, Алексей Парчиков, Владимир Эрль. Это была не только школа профессионального мастерства, но и общение с единомышленниками, порой превращавшееся в перформанс. Вот как был оформлен приезд в Саратов Дмитрия Пригова, вспоминает лидер и координатор контрапункта поэт Сергей Рыженков.
Была нанята группа музыкантов из 5 человек, духовой оркестр. За эту услугу каждый от нас как бы получил червонец, и мы попросили играть советские марши. Появился Дмитрий Александрович, и мы его с хлебом, солью встречали, и речь соответствующую произносили. За спиной там уже, значит, топот ментовский.
Сейчас уже трудно понять, что криминального было в шутке с оркестром на привокзальной площади, и почему поступком становилось чтение стихов или экспонирование картины. На юбилей контрапункта собрались не все его участники. Кого-то уже нет в живых, кто-то уехал из города, кто-то из страны. Но сохранилась культурная традиция, и новые поэты в новых неформальных объединениях Саратова отстаивают право говорить своим голосом. Владимир Семенюк.
Я уверен, что наша традиция останется, потому что новые поколения зачастую открывают то, что уже было открыто. Они должны знать, что литературная жизнь в Саратове была яркой, насыщенной и интересной.
Владимир Семенюк к юбилею подготовил первый и единственный сборник стихов участников «Контрапункта». В предисловии говорится: «Контрапункт – это опыт создания силами небольшой группы литераторов форпоста свободной литературы в несвободной стране накануне перелома». Ольга Покуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мы в течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.